В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Исхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Занимательная арифметика. Ираклий Кабахидзе провел ночной пересмотр голосов выборов 2020 года.
Исключено, чтобы мечта взяла 45%. Такого ресурса у них нет. Если наберут 30-35%, могут быть счастливы.
Парламентское прочтение. Юго-осетинские парламентарии заявили о недоверии министрам юстиции и внутренних дел.
Я надеюсь, что наконец-то появилось это понимание, что бить людей и они не могут сопротивляться, это нарушение прав человека.
Пресс-пиар-курорт. Как нам отрекламировать Абхазию?
Наша с вами задача сделать так, чтобы они провели его в Абхазии, а не в Турции или там в других каких-то местах.
Все это, а также Георгий Гахарин в Ереване, русский мир в Абхазии, перформанс памяти Виталия Сафарова в Тбилиси, на дне Анаклия перед развязкой, рубрики «Голоса», обзор прессы, картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
Считанные часы остаются для доработки соглашения по Брекситу. Европейский Союз дал Великобритании время до конца вторника, 15 октября, чтобы завершить работы над соглашением. Текст соглашения будет представлен на одобрение участникам саммита ЕС на этой неделе. Как сообщает Рейтер, в Брюсселе допускают отсрочку даты развода, назначенной на 31 октября. Провал переговоров также рассматривается как один из возможных вариантов развития событий. Президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с британским премьером Борисом Джонсоном, главой делегации ЕС на переговорах по Брекситу Мишелем Барнье и поставил в известность лидеров остальных 27 государств ЕС относительно положения дел. Технические переговоры для обеспечения принятия соглашения о Брексите продолжаются. Главным камнем преткновения остается граница между Ирландией, членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является британской провинцией. Через три года после референдума о Брексите участники переговоров продолжают ломать голову над пограничным вопросом, как избежать превращения границы в черный ход, по которому можно проникнуть в единое экономическое пространство ЕС и при этом избежать создания пограничной контрольной инфраструктуры. Такая инфраструктура могла бы подорвать мирное соглашение 1998 года, завершившее конфликт, который продолжался десятилетиями, отмечает агентство Рейтер. Мишель Барнье заявил, что при всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время выработки соглашения, его принятие до конца этой недели еще остается возможным. Международная коалиция во главе с США покинула Манбидж на севере Сирии. Об этом сообщил представитель коалиции полковник Майлз Хаггинс. Город полностью взяла под контроль сирийская армия. Российская военная полиция теперь патрулирует линию соприкосновения сирийских и турецких сил на границе города. С войсками Турции организовано взаимодействие, уточнили в Минобороны России. Накануне США ввели санкции против Турции и пообещали расширить их, если Анкара не остановит военную операцию против курдов на севере Сирии. Турция считает их вооруженные формирования террористическими. Вашингтон называет курдов главными союзниками в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Действия турецких властей осудили также Евросоюз и Лига арабских государств. Франция и Германия ранее прекратили экспорт вооружений в Турцию. Сегодня к ним присоединилась Великобритания. Вот что сказал по этому поводу министр иностранных дел Великобритании Доминик Раб.
Мы должны быть осторожны, внести полную ясность в ситуацию с нашими турецкими партнерами и союзниками, донести, что они должны прекратить это вторжение, но в то же время не позволить загнать Турцию в руки России и президента Путина.
В Барселоне второй день продолжаются антиправительственные акции протеста. Международный аэропорт Эль-Прат в связи с этим отменил 45 рейсов, запланированных на 15 октября. Службы скорой помощи сообщали о более 130 пострадавших за первый день протестов. Большинство из них получили травмы во время столкновений с полицией в аэропорту. По данным издания «Эль-Паис», некоторые митингующие бросали в полицейские камни и бутылки. Сотрудники полиции применили для разгона на демонстрантов спецсредства. С утра во вторник в регионе пока перекрыты только некоторые второстепенные дороги, пишет «Эль Паис». Накануне Верховный суд страны вынес приговоры лидерам движения за независимость Каталонии. 9 политиков получили от 9 до 13 лет лишения свободы по обвинению в подстрекательствах к мятежу и растратах. Суд также выдал европейский арест на бывшего главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона, который находится в эмиграции. После этого протестующие решили блокировать главные автотрассы, а также работу аэропорта Эль-Прат, второго по загруженности в Испании. Сторонники независимости Каталонии заявляют, что продолжат акции протеста.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд России снизил срок заключения гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному на 10,5 лет по обвинению в шпионаже. Новое наказание – 7 лет колонии строгого режима. Как отмечает Интерфакс, оно ниже минимального по этой статье, которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Предыдущий приговор Давыденко в июне вынес подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма. Процесс проходил в закрытом режиме и длился несколько заседаний. Давыденко задержали в Симферополе в декабре минувшего года. По версии следствия, он был завербован Службой безопасности Украины и собирал в Крыму информацию о военной технике, средствах связи и электронике. Как сообщала пресс-служба ФСБ России, Давыденко признал вину и раскаялся.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грозят ли Грузии политические кризисы и внеочередные выборы после парламентских выборов в 2020 году? Жаркую дискуссию спровоцировал бывший спикер парламента Ираклий Кабахидзе. Он сказал, что если грузинская мечта не наберет 45% голосов избирателей на выборах, в стране, возможно, пройдут внеочередные выборы. Реакция на подсчеты Кабахидзе оценила Мзия Парисишвили.
Что заставило бывшего спикера парламента Ираклия Кабахидзе пересмотреть свои арифметические подсчеты, он не сказал. Накануне он, как депутат и исполнительный секретарь грузинской мечты, убежденно говорил в телевизионной передаче «Палитра», что коалиционное правительство мечта сможет создать лишь в том случае, если на парламентских выборах в октябре 2020 сможет набрать 45% голосов избирателей. В противном случае, предположил Кабахидзе, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, предрекая стране политический кризис, как в Израиле, где вот уже сколько времени все никак не могут сформировать коалиционное правительство. К утру Ираклий Кабахидзе уже был высмеян и раскритикован оппонентами. Он вновь оказался в центре скандала, хоть не такого масштаба, как в июне, когда вынужден был подать в отставку после скандала с Межпарламентской ассамблеей православия. Но сегодня он еще больше возмутил, а потом и разодорил оппозицию. За ночь Кабахидзе, видимо, более точно оценил будущее, пересчитал и увидел следующую картину.
После парламентских выборов будет приблизительно 60-20-20. 60% грузинская мечта, 20% нацдвижение со своим разветвлением Европейской Грузии, а 20% остальная оппозиция. Это достижимые результаты для грузинской мечты. Что касается 45%, это математика. Есть политические партии, с которыми для грузинской мечты возможно создание коалиции. Есть партии, с которыми грузинская мечта никогда не станет сотрудничать. Нацдвижение со всеми своими разветвлениями. В первую очередь это касается Европейской Грузии. Есть партии, которые заявляют, что Грузия не должна стать членом НАТО или противостоять западной интеграции Грузии. С такими партиями для нас также будет невозможна коалиция.
Под санкции правящей силы попадает и Альянс Патриотов. Но такая узость круга потенциальных партнеров не пугает Ираклия Кабахидзе. Он убежден, что парламентские выборы в 2020-м сулят к его партии убедительную победу. Видимо, ночью арифметикой с ним позанимался лично Бицина и Ванишвили. Стали иронизировать в оппозиции. На слабость в подсчетах Кабахидзе указал и лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе.
Если 45% получает мечта, значит остальные получат 50%. 65%. То есть без мечты создается правительство.
С легкостью пересчитал Гоцеридзе. Ему, бывшему главе Нацбанка, видимо, нетрудно было это сделать. В рядах Европейской Грузии сочли, что Кубахидзе выдал страхи грузинской мечты о предстоящих выборах. Явно воодушевясь этим, депутат Акаги Бубухидзе почувствовал еще большую ответственность перед обществом и страной.
Все остальные проевропейские партии смогут набрать больше 50%, больше, чем грузинская мечта и ее партии-сателлиты. Мы, вся грузинская оппозиция, должны всецело почувствовать ответственность перед народом и страной, сделать все, чтобы ни в коем случае не допустить политического кризиса в стране после выборов.
Непарламентской части оппозиции, как прозападного, так и пророссийского толка, арифметические размышления Ираклия Кубахидзе объяснили опасениями грузинской мечты. При нулевом избирательном пороге у многих появляется шанс попасть в парламент. И это вовсе не означает, что они горят желанием войти в коалиционное правительство грузинской мечты. Среди них и Нино Бурджанадзе, глава демократического движения «Единая Грузия». Она, открыто выступая против членства Грузии в НАТО, в словах Кубахидзе увидела другой смысл. Исключено, чтобы мечта взяла 45%. Такого ресурса у них нет. Если наберут 30-35%, могут быть счастливы. Они этим стараются мобилизовать избирателя, чтобы любой ценой прийти к власти, и пугают оппозиционные партии, что если грузинская мечта не окажется в выгодных для себя условиях для создания коалиции, они сделают все, чтобы назначить внеочередные выборы, а они уже состоятся с 5% избирательного порога. Зачем так забегать впереди и вдаваться в гипотетические подсчеты и сценарии, непонятно Михаилу Бенидзе, главе НПО «Справедливые выборы». Он склоняется к мнению, что бывший спикер проговорился и нечаянно выдал один из обсуждаемых грузинской мечте сценарий. И при чем тут якорное число 45%, задается вопросом Бенидзе.
Ведущая партия при получении 30% голосов сможет с другой партией создать правительство. Это апробированная практика в таких демократических странах, как Германия, Нидерланды, другие страны. Отдельный вопрос, какие партии будут группироваться в коалиции. У нас, к сожалению, нет опыта реального коалиционного управления.
Да, чисто гипотетически, продолжает Михаил Бенидзе, возможно, что после парламентских выборов в 2020-м, которые пройдут по пропорциональной системе с нулевым порогом, Грузия окажется в политическом кризисе.
Может, был расчет, чтобы как-то напугать избирателя, что страна будет в постоянной нестабильной ситуации. Но если власть видит риск этой нестабильности, она может пересмотреть правила, которые сама учредила – нулевой избирательный барьер. Этого никто не просил. Чтобы в парламенте не оказалось слишком много разношерстных партий, что осложнит создание коалиционного правительства, власти могут аннулировать этот нулевой порог. Логично учредить 3-процентный барьер, который дает возможность многим партиям оказаться в парламенте. Больше, чем в случае 5% порога. И в то же время устанавливает отборочный барьер. Это было своеобразной страховкой, хотя на 100% невозможно подстраховаться.
По словам Михаила Бенидзе, власти пока следуют своему обещанию в деле конституционных поправок, необходимых для того, чтобы в 2020-м парламентские выборы прошли не по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, а только по пропорциональной. На такие уступки грузинская мечта пошла после масштабных акций протеста в июне. Ранее власть смену избирательной системы планировала лишь к 2024-му и даже внесла в Конституцию соответствующее положение, но избирательным барьером указала 5%. Именно с этим барьером и состоятся внеочередные выборы, если в 2020-м оказавшиеся в парламенте политические партии не смогут создать коалиционное правительство. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия подписали обращение спикеру Алану Тантаеву о вынесении вотума недоверия министрам юстиции и внутренних дел из-за недавнего избиения заключенных в Скинвальской тюрьме. Подробности из Скинвали от Ирины Келексаевой.
20 из 34 депутатов, представители разных партий, в том числе правящей «Единой Осетии» и одномандатники, зарегистрировали вчера официальное обращение на имя спикера Алана Тантаева. Речь идет о вынесении вотума недоверия и последующей отставке двух ключевых министров – внутренних дел и юстиции. Недовольство депутата вызвало избиение заключенных в Цхинвальской исправительной колонии, где 2 октября побывали министр юстиции, представитель прокуратуры и отряд особого назначения МВД республики. Точное количество избитых арестантов арестантов неизвестно, хотя сама Залина Лалиева спустя неделю после инцидента попыталась объяснить журналистам правомочность своих действий. Полностью отрицая факт избиений, она назвала это применением физической силы, которая якобы прописана в инструкциях по надзору за осужденными. Ни одной конкретной ссылки на закон и ни одного видеодоказательства того, что заключенные ИК не подвергались избиениям и пыткам, она не представила. По неофициальной информации, запись со всех видеокамер, которые могли зафиксировать события 2 октября, были стерты. Впрочем, как и записи с камер ИВС МВД, куда в тот вечер отдельно отвезли из тюрьмы 2 заключенных. В действиях парламентариев югоостенский эксперт Дина Алборова видит положительный фактор для общества и для государственной системы в целом. И вот почему.
Он заключается в том, что наконец-то парламент стал отслеживать, как же исполняются законы. И в то же время мне нравится, что вот это избиение, которое произошло в тюрьме, оно вызвало очень отрицательную реакцию не только в среде людей, да, простого народа, но и в депутатском корпусе. Я надеюсь, что наконец-то появилось это понимание, что бить людей, тем более, которые находятся в закрытом учреждении, и вот они не могут сопротивляться, не дай Боже еще сопротивнуться, да, так вообще, наверное, поубивают. Что это нарушение прав человека, в первую очередь. И так, значит, вообще не должно быть. В этом действии, конечно же, есть хорошее то, что все остальные министры тоже, когда будут переступать свои полномочия, будут задумываться над последствиями. Я очень надеюсь, что у нас не будет касты неприкосновенных, что те, кто виновен, они будут нести ответственность. И я очень надеюсь, что все у нас будут равны перед законом, несмотря ни на посты, регалии и так далее, и так далее.
Прежде чем отдавать приказы, люди начнут задумываться над последствиями, продолжает Алборова. Если парламент намерен обсудить вопрос доверия двум министрам, значит, у них есть на это законные основания, говорит эксперт. А если учесть тот факт, что в числе 20 подписантов под обращением к спикеру представители разных партий, то это значит, что работа парламента идет в нужном направлении, считает Дина Алборова.
Парламентарии оценивают, да, довольно трезво, начинают оценивать тот орган, в котором они сейчас работают. То есть здесь уже не важна там партийная принадлежность, а принадлежность к человеку вообще. Человеку, который защищает закон и на стороне закона. Вот что важно. Безусловно, это мужественный поступок депутатов, потому что какие-то подозрения у меня есть, что это не совсем взгляд политических партий, может быть, своих. То есть эти люди, они выразили свое мнение и, наверное, где-то даже могли пойти против мнения общего своей политической партии или лидеров. Это заслуживает уважения.
По информации от источников в парламенте, сбор подписей под вынесением вотуса недоверия министрам начался давно. Однако число подписантов значительно выросло после выступления Лалиевой, Наниева и генерального прокурора Урузмага Джагаева на закрытой от журналистов и общественности сессии парламента. Как минимум 4 депутата подтвердили «Эху Кавказа», что, к примеру, возмущение парламентариев вызвало реплика министра внутренних дел о том, что они защищают бандитов, потому что сами бандиты. Были предприняты попытки затянуть и блокировать это обращение со стороны небольшой части депутатов и даже представителя администрации президента, который в личных беседах с подписантами пытался внушить мысль о его неграмотном юридическом оформлении. Когда соберется заседание парламента, на которое вынесут этот вопрос, пока неизвестно. Депутаты ждут возвращения с неофициальной поездки в Россию президента Бибилова, который якобы хочет лично присутствовать при голосовании и даже обратиться с речью к народным избранникам. По словам одного из депутатов, история с избиением в исправительной колонии смогла объединить даже идеологических оппонентов. Парламентарии настроены решительно и будут готовы голосовать за отставку 2 министров, даже если президент Бибилов откажется поддержать вотум недоверия. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Ждут ли в Абхазии перемены в правительстве? Нужны ли новые люди в Кабмине, молодежь во власти? Наш традиционный сухумский опрос. Анна Гагарян в рубрике «Голоса».
Назначен премьер-министр Валерий Рамшуна Зимбанба. Как вы считаете, нужны ли какие-то новые лица перестановки в кабинете министров?
Мое мнение, что никаких перестановок уже не надо делать. Надо остановиться и работать. Сколько людей, столько и мнений, во-первых. И мне кажется, от перестановки места как бы там не меняется. Поэтому, я считаю, надо остановиться, работать на благо нашей Абхазии, на благо нашей Родины. Людмила.
Пусть они подбирают себе нужных людей. Мы будем рады.
Кого бы вы хотели видеть в правительстве?
Я хотел бы видеть в правительстве профессиональных людей, люди с опытом, которые имеют опыт руководства, которые умеют относиться к людям как положено, человеческим нормальным языком, чтобы они были мудрые, не то что умные, любой человек немножко умный, чтобы они были умные, раз, значит, идут на руководство. Что так они сильно черста?
Если хорошие, то да. Если толковые, эти будут перестановки. Если опять 25, то нет.
Если вас бы спросили, вот кого вы хотели бы видеть в правительстве?
Патриотов, которые будут думать о стране только лишь. Все, а так конкретно людей, не знаю, я не интересуюсь. Ничего хорошего пока не видим. Будем ждать.
Конечно, обязательно, необходимо. Мне кажется, желательно, чтобы молодые ресурсы что были. Это обязательно, потому что не то, чтобы там старый, скажем так, грубо, не доверяет, не вызывает доверия, но все-таки молодым надо давать зеленый свет, чтобы они, может, как-то по-другому просто были, чтобы легче просто простому народу, людям. Чтобы моим сыновьям легче жилось, молодым обязательно надо свет давать зеленый, чтобы они прокладывали свою политику.
Ну, а на ваш взгляд?
Я им в этом вопросе не подсказчик. Ну, все зависит от того, каким курсом пойдет Абхазия.
Как вы думаете, нужны ли молодые кадры?
Ну, обычно говорят, вот раз молодые, значит, что-то новое и так далее. Не всегда молодое – это хорошее. Лучшее, во всяком случае.
Конечно, умные люди нужны всегда. Старых надо убирать, новых назначать, двигаться вперед надо.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Сегодня истек срок подтверждения консорциумом развития Анакля выполнения своих инвестиционных обязательств по привлечению капитала. По этому случаю представители Министерства инфраструктуры и консорциума изложили свои противостоящие друг другу позиции перед вынесением окончательного вердикта. Подробности в материале нашего специального корреспондента Иракли Арагвелидзе.
Полдень министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкетишвили поделилась на брифинге своими соображениями по поводу проекта глубоководного порта. В случае невыполнения консорциумом развития Анакля своих обязательств правительство Грузии имеет право расторгнуть инвестиционное соглашение с ним, подчеркнула в своем выступлении чиновник.
Как следует из полученного 10 октября письма, консорциум официально представляет двух инвесторов – компанию с совместным капиталом из Гонконга и Казахстана и фирму из Нидерландов. К сожалению, мы не имеем права раскрывать детали письма, однако оговорюсь, что в нем отсутствуют конкретные видения и планы по реализации проекта и исполнению взятых на себя обязательств.
Спустя 3 часа гендиректор консорциума Ливан Ахледиани провел ответный брифинг. По его словам, после выхода из состава консорциума компании «Конти Интернешнл» были привлечены 3 новых инвестора. Компания из Казахстана сразу же была отвергнута властями. Компания из Нидерландов находится на стадии рассмотрения. Однако есть еще некий американский фонд, имя которого Ахледиани разглашать отказался.
В последние месяцы власти организовали настоящую травлю учредителей консорциума Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В мае были оглашены планы по расширению порта города Поти. В итоге эти действия подорвали готовность наших инвесторов, которым чиновники властей в открытую заявляли, что проект невыгоден с коммерческой точки зрения. Сегодняшний брифинг правительства не только не выявил конструктивный настрой правительства, но и, напротив, обрушил на нас новую порцию негатива. Со всей ответственностью заявляем, что если сейчас замнут реализацию проекта, он будет отложен на очень долгий период.
В оппозиции считают, что власти попросту тянут время, игнорируя рекомендации американских и европейских партнеров. По мнению главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, делается это по указке Севера.
Анаклис проекты.
Проект «Анаклия» Бидзина Иванишвили убил по заказу России. Возможно, уже завтра на этом проекте официально будет поставлен крест. Хотя не исключаю, что в целях снижения градуса общественного негодования решение будет отложено на определенный период. Хотя сути это не меняет. Проект «Анаклия» в условиях этого режима не будет осуществлен.
Схожую точку зрения высказал член Политсовета Европейской Грузии Зураб Джабирашвили.
С одной стороны, Иванишвили совместно со своими бизнес-партнерами пытаются прибрать стратегически важный проект к своим рукам, а с другой стороны, демонстрируют свою лояльность России. Печально, когда все без исключения государственные структуры, от Министерства инфраструктуры до прокуратуры, по приказу олигарха занимаются дискредитацией работы консорциума.
Риторика представителей правительства диаметрально расходится с его делами, подытожил бывший парламентарий грузинской мечты Ливан Кобиридзе.
В проекте «Анаклия» власти не брезговали ничем, чтобы нанести максимальный ущерб репутации руководства консорциума. Разумеется, это отпугнуло инвесторов, за что правительство должно понести всю полноту ответственности.
Напомним, собственные инвестиционные обязательства консорциума перед правительством составляют $120 миллионов. Еще $400 миллионов должны быть привлечены от международных финансовых доноров. Окончательный вердикт правительства по этому вопросу будет оглашен завтра на специальном брифинге. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Письма с подписью убитого в сентябре прошлого года правозащитника Виталия Сафарова получили сегодня президент Грузии и 148 депутатов парламента. Подробнее об акции-перформансе, организованном Центром вовлеченности и развития, Анастасия Славинская.
В письмах, отправленных депутатам и президенту, всего 4 слова. «Знаешь, почему меня убили?» А под посланием подпись «Виталий Сафаров». Тбилисский городской суд этим летом уже дал ответ на этот вопрос, который, правда, не устроил ни стороны обвинения, ни защиту. Двух обвиняемых, Автандила Канделакишвили и Георгия Сахадзе, признали виновными в групповом убийстве Сафарова. Впрочем, судья не разделила позицию обвинения, настаивавшую на том, что преступление было совершено на почве национальной нетерпимости. Письма от имени Виталия Сафарова члены парламента и президент получили перед началом разбирательства в апелляционном суде. Представляющий Центр вовлеченности и развития Георгий Марджанишвили, который принес в парламент письма в большой коробке с надписью «Грузия, нет места ненависти», объясняет.
Главная цель этого была всего, чтобы узнать, во-первых, знают ли они что-нибудь про дело Виталия Сафарова, на какой почве произошло это убийство, вот, и вообще какая их, так бы сказать, политика к радикальным группам, которые находятся в Грузии. Потому что тогда целый год наблюдений мы не видели ни одной такой конкретной позиции ни одного депутата, который бы говорил про вот эту проблему, которая сейчас у нас есть в Грузии. И это как раз радикальные группы, которые все с каждым днем становятся все более сильнее.
Говорит Георгий Марджанишвили. Наряду с письмом депутаты и президент получили и подсказку, копию исследования, опубликованного Центром вовлеченности и развития этим летом. В нем рассматривается деятельность различных радикально настроенных групп, их сферы влияния и то, как на определенные проявления нетерпимости реагируют представители правоохранительных органов и суд. В рамках исследования также были разработаны рекомендации для МВД, прокуратуры, администрации туризма и правительства. Агит Мирзоев из Центра вовлеченности и развития убежден, что властям следует перестать игнорировать наличие проблемы.
Явно ощущается серьезный дефицит среди decision-makers, среди тех лиц, которые принимают решения. Этот дефицит нам, в принципе, говорит о том, что необходимо больше информировать и decision-makers, и общество, говоря не только об одном кейсе, о смерти, об убийстве Виталия Сафарова, потому что за этим стоит реальная угроза, о которых сегодня, ввиду очень высокой политической температуры в стране, да, политикам, судя по всему, просто некогда. А ведь угрозы и риски очень высокие и очень реальные. Это происходит не там где-то. Это происходит в нашем городе, это произошло уже в нашем городе, в нашей стране, да? мы не хотим накалять или наострять тем самым и биться в панику. Нет, просто нам нужны конкретные, скажем, решения, конкретная политика по предотвращению или по борьбе радикализма в нашей стране.
Говорит Агит Мирзоев. Завтра, 16 октября, дело об убийстве Виталия Сафарова начинает рассматривать апелляционный суд. 27 июня городской суд, признавший виновными Автандила Канделакишвили и Георгия Сахадзе в групповом убийстве, приговорил обоих к 15 годам заключения. Приговор обжаловали обе стороны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске на Вале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
В случае невыполнения промежуточных обязательств правительство Грузии имеет право расторгнуть инвестиционное соглашение с консорциумом развития Анаклия. Об этом сегодня, 15 октября, заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкетишвили. На сегодняшнем брифинге она рассказала об обязательствах консорциума, отметив, что правительство будет ждать ответа до конца дня. От этого, по ее словам, зависит решение, которое правительство примет завтра в связи с этим вопросом. Передают грузинские СМИ. Если консорциум не выполнит эти два требования, рассматриваются два сценария – очередная отсрочка или расторжение договора. Адвокат находящегося в заключении азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы распространил в соцсетях информацию о том, что состояние здоровья его подопечного ухудшилось. Немат Керимли просит напомнить властям важность вопроса об освобождении осужденного в прошлом году журналиста и призывает общественность поддержать эту просьбу. Адвокат напоминает, что 18 октября Азербайджан будет отмечать День восстановления государственной независимости. Освобождение Афгана Мухтарлы и других политических заключенных – в связи с этим днем, по мнению Керимли, стало бы праздничным подарком для их семей. Коллеги Афгана Мухтарлы, выступающие в последнее время с новыми медиапроектами и общественными инициативами, присоединились к призыву адвоката и призвали общественность поддержать его. В торгово-промышленной палате самопровозглашенной республики Абхазия прошла встреча ее президента Тамилы Мерцхулава с делегацией из Турции, возглавляемой Тахиром Лейпа, председателем клуба дружбы города Анкары. Визит делегации, в состав которой входят проживающие в Турции абхазы, носит ознакомительный характер, информирует Абсны Пресс. Во время встречи президент палаты рассказал гостям о правилах ведения бизнеса и осуществления торговли с абхазской стороной, а также об экономическом и инвестиционном потенциале республики. Кроме того, обсуждались вопросы дальнейшего развития дружественных и торгово-экономических взаимоотношений между Сухуми и Анкарой, а также возможность взаимовыгодного сотрудничества. Платформа клубов дружбы Турции – это некоммерческая организация, членами которой являются чиновники и бизнесмены с кавказскими корнями, проживающие в Грузии, в Турции. На одной из центральных улиц Хинвали, улице Путина, в ближайшее время появится благоустроенный сквер с фонтаном в национальном стиле. Он строится на месте, где стоял универмаг, полностью сгоревший во время августовской войны 2008 года. Как сообщает информагентство РЕС, работы по обустройству сквера идут полным ходом. Задержек с финансированием или стройматериалами нет. В сквере уже установлен фонтан. На данный момент идут работы по монтажу коммунальных систем.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ереван – следующий после Баку пункт в программе зарубежных визитов премьер-министра Грузии. Георгий Гахария поговорил с Николом Пашиняном о важности усиления двусторонних отношений и необходимости двусторонней поддержки на международных площадках. Каким будет новый импульс в отношениях Тбилиси и Еревана при новом главе правительства Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Очень
Очень приятно. Приветствуем. Визит премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Армению начался с красной ковровой дорожки и приветствия на русском языке. Впрочем, вряд ли это может служить обоснованным поводом для конспирологических теорий, уже активно муссируемых в российских СМИ. Для владеющих русским глав правительств Грузии и Армении обмен вежливыми фразами на понятном обоим языке, по мнению наблюдателей, скорее дипломатическая норма, чем реверанс в сторону Москвы. Тем более, что во время официальной части беседы Гахария перешел на грузинский, а Пашинян, соответственно, на армянский. Премьер-министр Грузии отметил достижения, которые Тбилиси и Ереван зафиксировали на международных платформах в вопросе взаимной поддержки. Мы договорились, что территориальная целостность, которую Армения поддерживает, критически важна для нас. И за это мы ее поблагодарили. Позитивные достижения, которые есть на международных платформах в вопросе взаимной поддержки, мы должны усиливать и углублять. Мы также коснулись дружественных отношений двух стран, которые имеют многовековую историю. Эти отношения мы будем развивать и углублять. В реальности на международных платформах поддержка не столь позитивна, сколь ее обрисовал грузинский премьер. В частности, последнюю резолюцию о статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона, вынесенную на 73-ю сессию Генассамблеи ООН, Ереван не поддержал, предпочтя воздержаться от голосования. Впрочем, в Тбилиси внимание на этом не заостряют. Армения является партнером и союзником России как в рамках ОДКБ, так и по двусторонним соглашениям. И идти на прямую конфронтацию с Москвой Ереван явно не готов. Но Никол Пашинян заверяет, разные геополитические векторы не повлияют на дружественные отношения двух соседних стран. Мне приятно отметить, что отношения между двумя странами улучшаются во всех областях. В течение полуторагодичного периода моей работы в качестве самого хорошего достижения отметил бы вывод на высокий уровень армяно-грузинских отношений, что, как я думаю, будет улучшено в результате нашей совместной работы. Касательно региональных конфликтов, мы сошлись во мнении, что их всеобъемлющее урегулирование возможно только мирным путем в соответствии с международными принципами и нормами. При этом Пашинян отметил, что каждый конфликт имеет собственную специфику, и, соответственно, урегулирование должно осуществляться на основе изучения специфики каждого из них. В этом контексте, по словам армянского премьера, в ходе встречи в Ереване была отмечена важность взаимного сохранения сбалансированной позиции по чувствительным для двух стран проблемам. Это первый визит Гахария в Армению в новом статусе. Ранее он дважды посещал Ереван, в июне 2017 года в качестве министра экономики и в феврале 2018 в статусе главы МВД. За эти годы самым важным показателем прогресса в отношениях, по мнению грузинского премьера, стала экономика, которая существенно выросла. В частности, с января по август 2019 года торговый оборот между Тбилиси и Ереваном составил 390 миллионов долларов, а количество граждан Армении, посетивших Грузию за этот же период, приблизилось к миллиону. Плюс ко всему, Грузия для Армении является главным торговым коридором и единственным выходом к морю. К слову, свой первый визит в ранге премьер-министра Пашинян нанес именно в Грузию. Основное внимание на сегодняшней встрече было уделено сотрудничеству в сфере транспорта и энергетики. Коснулись стороны также региональных вопросов и зафиксировали, что мир в регионе – самая важная цель как для Тбилиси, так и для Еревана. Впрочем, визит грузинского премьера несколько омрачился скандалом вокруг армянских журналистов, которых не впустили на территорию Грузии, обосновав это весьма расплывчатой формулировкой в соответствующем пункте законодательства. История получила широкую огласку в прессе, так что армянскому МИДу пришлось реагировать. Внешнеполитическое ведомство потребовало от Грузии разъяснений. Нам известно об этой проблеме. Посольство Армении в Грузии связалось с грузинскими партнерами. Наши отношения к данному вопросу известно грузинскому МИДу. Ждем, чтобы грузинская сторона сделала разъяснение. После этого наше посольство сделает соответствующее заявление. Но Тбилиси с официальным ответом не спешит. Объяснение МВД о том, что решение не пускать журналистов было принято совместно со службой безопасности, особой ясности в ситуацию не внесло. Под пункт А части 1 главы 11 закона о правовом положении иностранных и не имеющих гражданства лиц подразумевает все остальные случаи, не прописанные в законе. Таким образом, что именно стало причиной отказа во въезде, непонятно. Равно как и то, был ли затронут этот вопрос на встрече премьер-министров двух стран. Впрочем, большинство наблюдателей уверены, что неприятный инцидент с армянскими журналистами вряд ли бы существенно повлиял на отношения между Тбилиси и Ереваном. Их ухудшение, несмотря на разные геополитические векторы, невыгодно ни Армении, ни Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гражданин России Владимир Чикин, отец убитой в Абхазии Екатерины Косовой, заявляет, что суды самопровозглашенной республики нарушают его законные права и отказывают в компенсации ущерба. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В 2013 году в Сухуми была зверски убита Екатерина Косова, дочь Владимира Чикина, гражданина России, военного летчика, уроженца города Москвы. В 2014 году Владимир Чикин приехал в Абхазию, чтобы добиться справедливости и участвовать в судебных разбирательствах. Суд вынес обвинительный приговор Адли Байесоглы в марте 2015 года. Суд также присудил компенсацию морального вреда в размере 468 тысяч рублей, которые должны выплатить осужденные, по 234 тысячи рублей с каждого за убийство. Были также удовлетворены ходатайства о процессуальных издержках за первый суд на сумму 147 тысяч рублей. Судебные исполнители пришли к выводу, что осужденные неплатежеспособны и взыскать с них компенсацию невозможно. Процессуальные издержки за последующие 18 месяцев судебных разбирательств по кассационным жалобам адвокатов осужденных и похоронные расходы в размере 173 тысячи рублей остались невозмещены. Обидевшись на абхазское правосудие, оценившее столь дешево жизнь его дочери и не возместившие ему ни процессуальные издержки, ни расходы на погребение, Владимир Чикин решил добиваться справедливости. В мае 2018 года он подал иск на сумму 380 тысяч рублей издержек и расходов, а также на возмещение морального вреда в размере 1 миллион рублей. Суд присудил ему компенсацию морального вреда в размере 450 тысяч рублей, которые также должны взыскиваться с осужденных. Для Владимира Чикина. Это важно потому, что Адлиба и Эсоглы не могут быть досрочно освобождены, пока на них висит невыплаченный долг. Реальный ущерб на сумму 380 тысяч рублей суд Чикину не возместил, а судебные расходы за время обращения в суды только растут, и на сегодняшний день размер ущерба, по мнению Чикина, составляет уже около 500 тысяч рублей. В незаконных действиях и нарушении его прав Чикин обвиняет Верховный суд Абхазии и Генеральную прокуратуру, которая не реагирует на его жалобы и обращения. В начале августа нынешнего года Владимир Чикин обратился за помощью в Центр правовой поддержки российских соотечественников в Республике Абхазия, руководителем которого является Анна Калягина. Он просил помочь ему в организации встречи с послом Российской Федерации в Абхазии для дипломатической защиты его законных интересов в суде. У него была встреча с консулом Валерием Громушкиным, который обещал вместе с ним обратиться к генеральному прокурору и узнать, возможно ли назначить поверенного в судебных делах. Однако с тех пор прошло почти 2 месяца, а ответа из посольства нет. Анна Калягина сообщила, что от Центра правовой поддержки российских соотечественников в Республике Абхазия было направлено письмо в администрацию президента с просьбой
рассмотреть все его дело и принять законное решение. По каждому пункту он прав. Рассмотреть и действительно добить эти вопросы, потому что они его просто игнорируют. У него есть провалы в юриспруденции, он не может юридическим языком доносить информацию. Да, он хорошо уже знает законодательство за 6 лет. Как ему говорят? Вы не юрист. Приходите с юристом. А он хочет как? Он хочет привести юриста, опять же, как марионетку. Если ты юристу доверяешься, то юрист должен вести твое дело. Он хочет еще ноту от посла в правительство, в прокуратуру, чтобы посольство написало ноту возмущения, что к россиянам так относятся. Его можно понять, я его понимаю. Получается, в законе написано, что должны выделить ему поверенного посольства. Мне консул говорит, у нас нет юриста в консульстве.
По словам Калягиной, Центр правовой поддержки направил также письмо и в посольство Российской Федерации в Абхазии.
Буквально 3 сентября он обратился, через неделю мы уже послу собрали письмо. Значит, это было уже 20 числа, потому что мы согласовывали очень долго с посольством, что мы будем делать. Нужно письмо, не нужно письмо. То есть мы вели переговор. Чикиным на протяжении нескольких лет на территории Абхазии ведутся судебные тяжбы. Чикин обеспокоен, что имеет место нарушение его прав и свобод. И форм защиты его прав законодательством не предусмотрена. Просит найти возможность встречи с чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации, взять гражданское дело Чикина под контроль, обеспечить возможность присутствия сотрудников посольства Российской Федерации в Республике Абхазия. Мы отправили в посольство, мы ответа пока не получили. Я вот сейчас прошу у посольства каждый день этого ответа. Вот.
За то время, которое прошло с момента обращения Владимира Чикина в Центр правовой поддержки российских соотечественников, по словам Анны Калягиной, юристы изучили все материалы и дали свое заключение о том, что дело его беспроигрышное.
Юрий сделал заключение, естественно, по заявке Чикина, и разложил все по полочкам, и все, что Чикин требует, все абсолютно законно и справедливо. То есть добиться справедливости ему не представляло бы труда, если бы, может быть, пойти по другому плану. Не так, как это делает он, а так, как ему бы порекомендовали юристы, но он не хочет так. У него свой план разработан, справедливости, как хочет добиться он. Я ему уже несколько раз объясняла, говорила, послушайте, если вы нам доверитесь, вы результат получите. Мы ему очень сочувствуем и понимаем его горе.
Владимир Чикин ждет ответа от посольства Российской Федерации в Абхазии, от Центра правовой поддержки российских соотечественников в Республике Абхазия. Он ждет, когда прокуратура проведет проверку по заявлениям на неправосудные акты, ущемляющие его права как потерпевшего, которые принимали абхазские суды, отказывая ему в компенсации ущерба, и окончание расследования по фактам лжесвидетельствования по приговору суда от 6 декабря 2016 года. Вчера Владимир Чикин направил надзорную жалобу в Верховный суд, чтобы оспорить незаконные судебные акты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Другая грань нашей сегодняшней абхазской темы о международном рынке туристических услуг, на котором идет в современном мире нешуточная борьба. На одном из мероприятий, проходящего сейчас в Абхазии пресс-тура, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась беседа за круглым столом на тему «Продвижение курорта в Абхазии в российских региональных СМИ». Накануне около 20 руководителей региональных средств массовой информации Российской Федерации прибыли в Абхазию в рамках недельного пресс-тура, организованного Министерством по курортам и туризму республики. Исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ РФ Софья Дубинская представила российских журналистов, участвующих в беседе, а председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик Абхазских, министр по курортам и туризму республики Автандил Гарцкий во вступительном слове, в частности, сказал.
В туриндустрии у нас работает приблизительно до 20 тысяч человек. Это те, которые кормят свои семьи. Для нас это очень важно. За последние 10 лет только построено около 300 гостиниц разного типа. Это страна, где территория 86 тысяч квадратных километров. С населением 245 тысяч человек. Мы ежегодно в среднем принимаем 1 000 000 и чуть больше 1 000 000. У нас есть желание, чтобы вы увидели все своими глазами и потом уже смогли бы это изложить информационно. То есть в каком-то плане это является рекламой.
Среди участников пресс-тура было немало тех, кто не раз уже раньше посещал Абхазию. Но абсолютным рекордсменом среди них оказалась директор издательского дома «Советская Сибирь» из Новосибирска Наталья Шрейтер, которая приезжает на отдых в Абхазию уже 15 лет подряд. Говоря о таких регионах, как тот, что она представляет, Наталья пошутила.
3 месяца холодно, а остальные очень холодно. Вот. И, естественно, у нас люди с удовольствием посещают теплые страны, да? Но вот той информации, которая есть, ее немножко не хватает. У нас есть идеи запустить проект «Абхазский алфавит» и просто вот от А до Я начинать рассказывать про достопримечательности Абхазии вот такой в режиме лайфхака. Испытано на себе. Мы это видели, мы это знаем, мы советуем, вот если интересно. Да. Потому что здесь возможности для отдыха, для восстановления здоровья, сил, самочувствия, конечно, самые удивительные. Да. Можно сказать, со многими местами вот Черноморского побережья России несравнимые. Это вот тоже об этом не устаю говорить. И меня очень порадовало, что вот сегодня мы уже немного обсуждали это за столом, что, насколько я поняла, в ближайшее время будут расширены транспортные возможности, доступности Абхазии.
Иван Ефремов, представляющий как СМИ, так и власти города Владимира, сказал.
У россиян, несмотря на кризис, есть одна проблема. Где провести отпуск? И наша с вами задача сделать так, чтобы они провели его в Абхазии, а не в Турции или там в других местах. В Абхазии есть все для того, чтобы русские люди приезжали сюда не 1 000 000, а 5. И, соответственно, оставляли там не 1 000 000, а 5.
Это если база позволяет.
Да, рублей. Что нас объединяет? Простота паспортного режима. Языковый барьер ноль, абсолютно. Доброжелательность классная. Где разместиться есть. Даже вы знаете, даже там, где вот немножко все порушено, и то, вот мы вот сейчас живем, там такая, знаете, совковая ностальгия, и это вот для моего 56-60, это 50-60, это очень классно. Это мы воспринимаем как аутентичная штука. Это нормально. И этого менять, может быть, даже и не надо. Вот вы будете смеяться, но нам это доставляет удовольствие. Мы возвращаемся в свое детство, когда мы с мамой приезжали сюда.
Разговор руководителей абхазских и российских региональных СМИ продолжался долго. Российские журналисты обещали знакомить свою аудиторию с привлекательными туристическими объектами Абхазии, а абхазские добиваться своими публикациями того, чтобы как можно меньше факторов могло омрачить отдых россиян в нашей республике. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
На пиар-службы госучреждений Грузии ежегодно тратится более 20 миллионов лари. Депутат Тбилисского Сагребуло, которого обвиняют в насилии над подчиненной, приглашает ее на дебаты. Национальное движение открыло выставку неосуществленных в Аджаре проектов. Что еще читает, о чем пишут СМИ в Грузии? Серго Бригвадзе из Тбилиси.
В пиар-службах государственных учреждений Грузии трудоустроено 1037 человек, а на их содержание ежегодно тратится более 20 миллионов лари. Эти данные распространяет НПО «Международная прозрачность Грузия». Ряд политологов утверждает, что работа этих служб в стране совершенно неэффективна, поэтому подобные расходы в условиях политики затягивания поясов и сокращением бюрократии неприемлемы, заявил в интервью газете «Квирис Палитра» политолог Вахтанг Дзабирадзе.
С момента прихода к власти грузинской мечты пиар остается самым слабым местом. Они никак не смогли научиться доносить до населения информацию о планах и проектах, чтобы это положительно отражалось на рейтингах. Когда речь идет об отношениях не только внутри страны, но и за рубежом, ключевые вопросы необходимо согласовывать заранее, а мы часто упускаем ключевые темы. Вспомним встречу Давида Залкалиани и Сергея Лаврова. Тогда, мягко говоря, возникла неловкая ситуация. Мы услышали целый каскад оправданий. Кто в таких условиях может говорить о существовании пиара? Министр иностранных дел оказался в комической ситуации. Самое плохое, что они и не думают ее исправлять. Совершают ошибку за ошибкой и не понимают, что наносят ущерб государству.
За 7 лет правления грузинской мечты не было успешно пропиарена ни одна реформа, продолжает Вахтанг Дзабирадзе. Политолог предлагает властям либо задуматься над сокращением расходов на эту сферу, либо нанять профессионалов для более эффективной работы пиар-служб, пишет «Квирис Палитра». Депутат столичного Сагребуло Илья Джишкариани, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении своей подчиненной Тамты Тодадзе, и его адвокат Мариам Кублашвили приглашают предполагаемую жертву насилия Тамту Тодадзе и ее адвоката Тамар Лукава для участия в дебатах на телеканале Мтавари. Именно в интервью этому телевидению Тамта Тодадзе ранее рассказала о деталях, ставших поводом для обвинения Ильи Джишкариани в насилии, пишет грузинская служба Радио Свободы.
Если бы это дело не пользовалось высоким общественным интересом, ни о каких дебатах не было бы и речи. Я не собираюсь говорить с ней на правовом языке. У меня простые вопросы. Пусть детально объяснит, что она подразумевает под сексуальным насилием, что произошло и как. Если бы она так открыто не говорила на эту тему, я бы не просила давать ответы так же открыто.
Говорит Мариам Кублашвили. Тамта Тодадзе и ее адвокат отказались участвовать в дебатах.
Мы не политики, и это не предвыборный марафон. Мы адвокаты, и нельзя требовать от пострадавшей от столь тяжкого преступления отвечать в прямом эфире на вопросы адвоката обвиняемого.
Заявила адвокат Тамты Тодадзе Тамар Лукава. На все вопросы сторона обвинения ответит в суде, заявила правозащитница. Представители Единого национального движения открыли сегодня выставку неосуществленных проектов возле здания правительства Аджарии. По словам одного из членов этой партии Резо Харази, за последнее время из бюджета было потрачено около 250 миллионов лари на инфраструктурные проекты, которые так и не были завершены, пишет информационное интернет-агентство Батумелеби.
К примеру, 27-й детский сад Батуми деньги потратили, а дети до сих пор туда не ходят, заново делают там ремонт. Это и тепличное хозяйство в селе Гвара, которого просто не существует. Это дорога в Косопели, на которую, согласно тендеру, было потрачено 54,5 тысячи лари, но дороги этой тоже не существует. Мы представили фотографии, на которых запечатлено, в каком состоянии находятся все проекты.
Заявил Резо Харази. О каждом из этих проектов в отдельности рассказывают СМИ. Цель же выставки заключается в том, чтобы показать системный характер коррупции в Аджарии, сказал Харази. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Вторником на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки» Нобелевская премия по литературе, которую в этом году получил австрийский писатель Петер Хандке. А о нем мы говорим с директором Австрийской библиотеки в Петербурге Александром Белобратовым. Ведет интервью Дмитрий Волчек.
С какой книги вы бы посоветовали читателю, незнакомому с творчеством Хандке, начать это знакомство?
Я очень ценю его работы 70-х годов. Это не значит, что последующее его творчество неинтересно, но вот тогда книги были для меня действительно открытием, и, по-моему, абсолютный шедевр – это его повесть «Нет желания, нет счастья». Это история его матери, история ее самоубийства, история ее жизни, самоубийства, история отношений с сыном, его творчеством, с литературой. Блестяще совершенно сделанное. Ну и, конечно же, классика его. Хотя это понятно, что это не для каждого читателя. Чтение – это «Страх вратаря перед 11-метровым» из его экспериментальных вещей. Более поздних, то, вы знаете, очень рекомендую «Дон Жуан, рассказывающий о себе». Книга, кстати, недавно переведена на русский язык. Очень любопытную версию Дон Жуана, его историю, такую отшельническо-интеллигентскую рассказывающую, связанную с проблемой времени, вечности, желания окунуться в эту вечность. Проблема выбора, выбора любви, выбора отношений. Очень здорово сделано. Вот эти вещи интересны. А кроме того, конечно же, меня очень привлекают его пьесы. Хандке не писатель для читателя, ждущего веселья, развлечения, экшен. Концентрация на каких-то... Ну, собственно, это и с самого начала было. Вот вещь 75-го, кажется, года «Час истинного ощущения». Вещь, в которой... Это повесть или роман небольшой. Там практически нет действия, там есть созерцание, да, вот есть герой, бредущий по Парижу, останавливающийся, присаживаясь в каком-то сквере, переживающий вот своеобразную ситуацию эпифании. Вот эта манера очень пристального, очень внимательного описания мира, движения в мире. И любопытно, конечно, вот то, что касалось той линии, которая вызвала в свое время бурную реакцию скандалов, связанные с Югославией, связанные с его славянскими корнями, что называется.
Да, Хандке считал, что Запад не прав в югославском конфликте, был поклонником Милошевича, навещал его в тюрьме, выступал с пламенной речью на его похоронах.
Поклонником Милошевича он особым не был. Он говорил немножко другое. Он говорил о том, что вина лежит на очень многих людях, на очень, очень разных сторонах. Вот это его как бы основная идея была. Но главное это для него этот край, это пространство, это вот определенное сошествие к корням, да, к своему прошлому или к прошлому той его части, которая как бы связана с Каринтией, со славянскими корнями. Это интересно. И это интересные тексты, и публицистические, может быть, в меньшей степени, а вещи, в которых речь идет о художественном произведении, то там это сделано интересно. Вообще ведь, конечно же, знаете, Хандке, как писатель, он создал действительно колоссальный, огромный материал. Ему принадлежит уже, наверное, под сотню книг. Но, с другой стороны, он ведь работает в литературе с 60 1963-64 года, получается больше 50 лет, и работает, не покладая рук.
И дебют у него был очень яркий, бунтарский, и тогда в 60-е годы как раз все ждали вот этих сердитых молодых людей, он был одним из них.
Да, и вот это его знаменитое скандальное выступление в 68-м году в Принстоне, когда он на заседании группы 47, долго слушая многодумные и длительные чтения этих текстов, вдруг встал и нарушил, собственно, табу. На чтениях этих, на группе 47, не было принято обсуждать общелитературные проблемы, нужно было говорить о конкретных текстах. Он же выступил с абсолютным, то, что называется, как вы говорите, оскорблением или поношением публики, обвинив литературу современную, в частности, немецкоязычную, в описательстве, в отсутствии каких-то новых приемов литературных, собственно, в закоснелости определенной. Да, наверное, это тут не без саморекламы небольшой, об этом сразу все стали писать, спорить, но одновременно это и интересный материал, он не случайно говорил об этом. Вещи этого времени, вот первая большая вещь, это «Шершни» и «Разносчик» Хаузирер, экспериментальный опыт написания детективного романа, эти вещи привлекали внимание, ну и потом появились вот одна за другой, «Страх вратаря» и «Короткое письмо к длинному прощанию», «Курсор Бриф Цум Ланген Абшет», да, его путешествие в Америку, и они действительно привлекли к нему внимание абсолютное, действительно очень быстро стал первым номером литературы.
С Александром Белобратовым беседовал Дмитрий Волчек. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.